Керри не 40, а 60. Ты что же веришь, что Керри Йос и есть наблюдатель? Чушь! Извини. Именно такой реакции я от вас и ожидал. И все же прошу поразмыслить на досуге. Только не показывайте этого самому Керри. Я не хочу, чтобы кого-нибудь из вас постигла участь Василия. Высаживайтесь, мне пора». Томах и Филипп, одинаково ошеломленные словами Никиты, вылезли на землю. Пенас захлопнул фонарь и взлетел. Проводив его глазами, инспекторы снова переглянулись, и холодок тревоги струйкой протек вдоль лопаток Филиппа. Словно очнувшись, он оглядел панораму строительства. Кругом было полно людей, веселых, уверенных, сильных, знающих, что они делают и что им предстоит сделать. Филипп глубоко вздохнул. Жизнь шла своим чередом, и природа не выглядела обиженной, несмотря на безрадостный ландшафт пустыни. Но тревога в душе осталась. Точно такая же заноза тревоги сидела в душе Томаха, который знал, что Богданов никогда не бросает слов на ветер. Старт первой межгалактической экспедиции, состоящей из двух космолетов «Витязь» и «Дерзкий», передавали по всемирному информвидению во все уголки Солнечной системы. Лишь немногие, в том числе Аларика и Филипп, видели его непосредственно в пространстве, хотя и через оптику, но без фотоэлектронных умножителей и передатчиков изображения. Оба корабля неподвижно висели в 2000 километрах от поверхности Луны, в ее тени, озаряемые только пепельно-голубым светом полной Земли. Они не предназначались для посадок на планеты, в отличие от крейсеров «УАЗ», и форму имели даже отдаленно не напоминающую стремительные обводы первых ракетных кораблей. «Витязь» представлял собой 4 диска, насаженные на 3 трубы длиной около 1,5 километров. «Дерзкий» — 3 конуса на 1 четырехугольной трубе. Филипп и Аларика стояли на обзорной палубе монитора предстартовых операций, плавающего над Луной на той же высоте, что и уходящие космолеты. Из зала управления они ушли давно, как только закончился последний перед отлетом контроль систем обоих кораблей. Все слова были уже сказаны, прощальные речи произнесены, оставалось ждать времени старта. До Дерзкого было без малого 200 километров, и выглядел он на фоне звездных россыпей слабой искрой света, словно оправдывая название. Но оптический панорамный квадрат позволял видеть корабль во всех деталях, как и «Витязя», отошедшего от напарника на расстояние безопасности — 100 километров. Первым стартовал флагман экспедиции «Витязь». Майри Бров находился на его борту. Космолет вдруг стал терять четкую форму, расплываться в сияющий голубой факел. В какой-то миг этот факел пронзили изнутри ослепительно белые тонкие лучики света, а когда факел погас, пространство оказалось пустым. «Витязь» начал первый прыжок в струнном режиме к Большому Магеллановому облаку, выглядевшему с расстояния в 46 тысяч парсеков маленьким пятнышком света в созвездии Золотой Рыбы. Старт «Дерзкого» для непосвященных ничем не отличался от старта его предшественника. Лишь Филипп, знавший, что в конструкции космолета были использованы новые ТФ-антенны, разработанные согласно формуле Ромашина, различал нюансы в стартах обоих кораблей, но это не заставило его ощутить сопричастность к большому событию. В настоящий момент его больше волновала близость Аларики и ее настроение, поэтому он думал преимущественно о том, как отвлечь ее от горьких дум, и придумал. Прямо с монитора, опустившись лифтом в Геоград и на метро добравшись до Москвы, он увлек ее на концерт современного нью-балета в Большом театре. В 10 вечера они медленно возвращались с концерта, отпустив такси за несколько кварталов зон до жилой зоны Басова, где жил Филипп. Пешеходные дорожки, прорезанные в лесном массиве и соединяющие дома и зоны, были пусты. Плоские квадраты светопанелей, подвешенные на 5-метровой высоте, усиливали свечение при их приближении и угасали позади. Шли молча. Филипп держал Аларику за руку. Издалека изредка долетал чей-то смех, голоса, звон тормозящих антигравов. Аларика думала о чем-то своем, и Филипп не мешал ее мыслям. Она сама назвала кип-пилоту машины его адрес, и это было единственное, в чем он не сомневался. «Вот и улетел Май», — — сказала наконец Аларика, когда они прошли с полкилометра, вслушиваясь в шум листвы и скрипы каких-то ночных насекомых. Филипп невольно поднял голову, бросая взгляд на вызвездившее небо. На западе бесшумно вспыхивали зарницы и вонзались в зенит туманные шпаги орбитальных лифтов. Где-то далеко-далеко от Солнца посланцы человечества продолжали путь к цели, с каждым прыжком удаляясь от Земли на десятки световых лет. «Они уже прошли дельту Золотой Рыбы», — пробормотал Филипп и внимательно посмотрел на спутницу. Аларика отвернулась, но он успел заметить выступившие в ее глазах слезы. «Они вернутся». Филипп обнял ее за плечи, повернул к себе и осторожно вытер ладонью две мокрые дорожки на щеках. «Через 5 лет они вернутся. Экспедиция защищена от всех существующих опасностей». «Я знаю». Аларика зябко поежилась, прижалась щекой к его ладони. «Пойдем быстрее, мне стало холодно». Дома они уселись друг против друга и, заказав напитки, безмолвно подняли бокалы с золотистым шампанским. Отпили по глотку. «За тех, кто в пути», — сказал Филипп. «За нас с тобой», — ответила Ларика. Выпив шампанское и попробовав коктейль, Филипп открыл стену-окно, выбрал программу в пенале музыкального Орфея, и комнату заполнили нежные звуки виолы. Ларика смотрела на него, чуть прищурясь, и медленно подтягивала тоник из бокала. «Дождь», — тихо сказала она. «За окном дождь. Природа оплакивает кого-то. У меня такое чувство, будто случится что-то ужасное.